Слушай новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Кто победил в боснийской войне, начавшейся 20 лет назад? Виктор Бут приговорен к 25 годам тюрьмы. Повстанцы Туареги в пятницу объявили о создании независимого государства Азават на севере и востоке Мали. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Исполнилось 20 лет с начала войны в Боснии и Герцеговине. В течение 3,5 лет жесточайших вооруженных столкновений погибли около 100 тысяч человек. Почти половина населения покинула свои дома. Это был один из самых кровопролитных межэтнических конфликтов, сопровождавших распад бывшей Югославии, рассказывает Айя Куги.
20 лет прошло с начала войны в Боснии и Герцеговине, а 16 с тех пор, как наступил мир. Три народа Боснии – сербы, хорваты и боснийские мусульмане-башняки – теперь больше не живут вместе, когда войны, а лишь рядом. Хорваты тянут в сторону Загреба, сербы – в сторону Белграда, а только башняки желали бы восстановить единое государство. На самом деле, половина населения страны Боснию и Герцеговину своим государством не считает. О ситуации Боснии мы беседуем с профессором Сараевского университета, бывшим дипломатом Ламией Танович. Почему страна живет так, что порой кажется, будто она накануне войны?
Ситуация в стране на самом деле очень плохая. И не в смысле напряжения или возможного конфликта, а в смысле того, как люди живут. Естественно, можно было бы ожидать, что через 16 лет после окончания конфликта, при всей той помощи, которую мы получили от международного сообщества, жизнь должна быть лучше. Но почти ничто не улучшилось, за исключением того, что мы в Сараеве залечили все раны на домах и на улицах. Вы уже почти не увидите следов войны. Раны в душах людей, конечно, еще не зажили. Но мне кажется, что это ненормально, что жизнь не улучшилась. И что больше всего меня волнует, так это то, что энтузиазм, который возник после того, как был создан мир, и который присутствовал в первые, может быть, 5 лет, исчез.
Именно это я постоянно и слышу. Причем не только Сараево, но и у сербов в Банялуке. После войны, в 1997 году, после первых послевоенных выборов, было столько надежд, а сейчас ничего нет. Почему?
Потому что ничего не развивается. Все либо застопорилось на месте, либо становится хуже. Например, мы надеялись, что с новыми выборами придут новые, лучшие политики. Мы даже надеялись, что к власти придут новые партии. Но даже когда это произошло, они начали вести себя так же, как те националистические партии, которые остались у власти. Кстати, одна из ошибок в том, что те политические силы, которые породили все проблемы и несчастья 90-х годов, остались нетронутыми. Международное сообщество вмешалось во многие области нашей жизни, но только не в эту. 6 раз мы имели возможность выбирать наших представителей, и каждый раз это был неправильный выбор. Вначале мы голосовали за все те же партии, из-за страха, что если изберут не националистов, то начнется война, некому будет отстаивать национальные интересы. Но мне кажется, международное сообщество должно было запретить эти партии. Особенно из-за того, что лидеры почти всех этих партий в Гааге. Так что мы имеем в результате политику, которая осуждена. Осуждена людьми, международным сообществом и политические партии, которые продолжают оставаться у власти. Так как же ожидать в этом случае изменений к лучшему? По-моему, это страшная ошибка. Наша страна отстала от времени, отстала от региона. Наша экономика, состояние прав человека, энергия, которая должна быть у людей для того, чтобы двигать страну вперед, все это страдает от нынешней ситуации. Половине страны вообще не нравится идея Боснии. Политики в Банялуке заявляют, что их не волнует, что происходит в государстве. Потому что у них есть Республика Сербская, а Сараево – это Тегеран. И люди все это видят. Они видят, что нет государства, нет системы, нет закона, нет судов, нет ничего.
Это был разговор с профессором университета в Сараеве Ламией Танович.
Мой собеседник – специалист по странам бывшей Югославии, обозреватель Радио Свобода Андрей Шарый. Андрей, я сформулирую свой вопрос конкретно. Есть ли победители вот в этой войне?
Если говорить политкорректными терминами, Андрей, то победители – это идея все-таки создания многонационального или сохранения многонационального государства, каковым является Босния и Герцеговина. Моральными победителями этой войны могут считать себя те, кто боролся за то, чтобы национальных государств на территории бывшей Югославии, основанных на принципах национализма, не создавалось бы. Однако, если говорить не политкорректно, и так говорят многие эксперты, хорошо знающие историю балканского конфликта, то действительным победителем в терминах реальполитик являются боснийские сербы. Целью войны, развязанной в апреле 1992 года, было создание сербского моноэтнического государства. Дело в том, что по ряду разных причин процесс формирования гражданского общества в республике бывшей Югославии проходил иначе, не так, как в других странах Центральной Европы. Отчасти это связано с наследием Второй мировой войны. Вторая мировая война завершилась масштабными кампаниями по переселению больших групп людей разных национальностей, и поляков, и немцев, и венгров. Этническая карта Центральной Европы в середине 20 века, она оказалась совершенно другой. 100 лет назад вся Центральная Европа, весь этот центральноевропейский пояс от Балтийского до Адриатического моря, это была этническая чересполосица. После Второй мировой войны во многом это стало пространство чистых этнических государств. И Чехословакия, и Польша, и Украина. По ряду причин в бывшей Югославии этот процесс не прошел тогда после войны. И процессы вот этого националистического брожения, они завершились тем, что боснийская война, которая завершилась в конце 1995 года, во многом эти процессы продолжала. Потому что она сопровождалась этническими чистками, она сопровождалась обменом территорий или захватом этнических территорий. Сербы в результате получили 49% территории, они выгнали фактически всех мусульман, которые жили на территориях, которые оказались под военным сербским контролем. Хорватско-мусульманская федерация, там незначительное количество сербов, там не было такой политики этнической чистки и обмена территорий, хотя элементы этой политики тоже были. Поэтому, если говорить, к сожалению, в терминах 19 века, в терминах реальной политики, то одна из целей, которую ставило перед собой националистическое руководство Боснийской Республики Сербской, это создание моноэтнического государства, основанного на идее национализма, она отчасти, по крайней мере, оказалась реализованной, поскольку далеко не полностью проект единого государства Боснии и Герцеговины реализован и работает на практике.
В контексте всего того, что вы сказали, можно ли опасаться новых конфликтов?
Ну, во многом Босния и Герцеговина – это не работающее государство. Не хотелось бы думать о том, что возможен новый военный конфликт. За минувшие два десятилетия все-таки Европа стала другой, нет такого потенциала национализма, и кроме того, к сожалению, ряд целей, которые ставили перед собой те люди, которые эту войну разжигали, эти цели оказались выполнены. Конечно, всегда можно найти повод для любого военного конфликта, военного столкновения, но в общем потенциала во многом очень, во многих параметрах его нет. Ну, нет, скажем, такого количества свободного оружия в Европе сейчас. Начало 90-х годов – это распад Советского Союза, это неконтролируемая продажа вооружений, кто только и кому только в бывшей Югославии эти вооружения не продавал. Сейчас, конечно, такой ситуации нет. Международное сообщество, Европейский Союз вложили огромные деньги, огромные гуманитарные, политические усилия в то, чтобы проект государства Боснии и Герцеговины был реализован. Конечно, на деле фактически это по-прежнему два отдельно живущих энтитета, скажем так, национально-государственных, и объединены только формально. Но предпосылок для повторения в том виде, в котором это было 20 лет назад, я надеюсь, уже просто не существует.
Это был Андрей Шарый. В Москве 17 часов 15 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве считают необоснованным и ангажированным решение американского суда, приговорившего российского бизнесмена Виктора Бута к 25 годам тюрьмы. В Татарстане разбился вертолет. На борту находился только пилот, он погиб. В Москве около здания Госдумы были задержаны 8 участников пикета, которые требовали выполнения обязательств государства по капитальному ремонту жилых домов. В Астрахани участникам голодовки, уступающим за отмену итогов выборов мэра, сегодня встретились представители Лиги избирателей. В Сирии правительственные войска перешли более активным действиям против сторонников оппозиции в трех пригородах Дамаска, утверждают активисты оппозиции. Слушайте программу «Время свободы», а в 23 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» и, как всегда, по пятницам «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Свою программу сегодня он назвал «Люди с неограниченными возможностями». Итак, «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым сегодня, как всегда, в 11 часов по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Нам и продолжаем программу «Время свободы». В Москве у здания Государственной Думы сегодня были задержаны 8 активистов, представители общественного движения «Московский совет». Всего у здания Думы собрались около 30 человек. Они планировали провести акцию в виде серии одиночных пикетов. Акция называлась «Требуем от властей полного выполнения обязательств по капитальному ремонту домов», рассказывает Динара Седикова.
Напомню, одиночные пикеты не требуют согласования, но с самого утра у здания были усилены наряды полиции. Сегодня в Госдуме проходят парламентские слушания на тему создания системы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов. О судьбе задержанных пока неизвестно. Они находятся в Тверском УВД. Об этом «Радио Свобода» рассказал один из организаторов пикета и координатор Левого фронта Сергей Удальцов.
Одиночные пикеты могут проводиться в свободном режиме, однако полиция оценила эту акцию как несанкционированный пикет, поэтому 8 человек сразу они задержали под горячую руку, остальных от Госдумы оттеснили. В итоге дальше акцию удалось проводить только в формате, когда один человек стоял у центрального входа в Госдуму с плакатом и менялись по очереди люди, то есть в другом формате полиция уже акцию не допускала. 8 человек доставили в УВД Тверское, там сейчас как бы проходит разбирательство, пока не ясно, какие протоколы на них будут оформлять. Но мы не считаем эти задержания вообще законными.
15 марта в Госдуму депутаты от «Единой России» внесли поправки в закон о приватизации жилищного фонда, против которых и выступают активисты. Согласно изменениям, собственники жилья должны будут самостоятельно выполнять обязательства по капремонту домов. Напомню, сейчас обязательство государства распространяется на жилье, которое приватизировано до 1 марта 2005 года.
Поправки к ряду законов, в частности к жилищному кодексу, к закону о приватизации жилищного фонда, по сути дела, снимают с государства обязательства по капитальному ремонту многоквартирных домов, то есть тех домов, где мы с вами все проживаем. Еще в 90-е годы, когда проходила приватизация жилья, квартиры люди приватизировали, зная, что государство взяло на себя обязательство все дома отремонтировать, а мы знаем, что большинство жилищного фонда в России, особенно в регионах, находится в неудовлетворительном состоянии. До сих пор эта ситуация не намного изменилась. Проводить капремонт за счет как бы жителей – это абсолютно ненормально. Однако сейчас государство пытается, по сути дела, эти обязательства переложить на плечи граждан. Это, по нашим подсчетам, от 300 до 400 тысяч рублей на среднюю двухкомнатную квартиру в среднем по стране получится. Это очень большие средства, для многих просто неподъемные.
Сергей Удальцов добавил, что Московский совет и другие общественные организации намерены продолжать акции протеста против изменения законодательства в сфере ЖКХ.
Слушайте программу «Время свободы». В Москве 17 часов 20 минут. К международным новостям. Повстанцы Туареги в пятницу объявили о создании независимого государства Азават на севере и востоке Мали. Туареги ввели вооруженную борьбу за независимость в течение десятилетий, однако победы им удалось добиться лишь сейчас в связи с недавним военным переворотом в Мали и кризисом власти в этой западноафриканской стране, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Заявление Национального движения за освобождение Азавада, МНЛА, о провозглашении независимости появилось на сайте сепаратистов в интернете, а также было зачитано их представителем в эфире одного из французских телеканалов. Днем ранее туареги объявили об одностороннем прекращении боевых действий против армии Мали, отметив, что все их цели достигнуты. Руководители МНЛА обращаются к мировому сообществу с просьбой признать суверенитет нового государства Азават и подчеркивают, что будут уважать границы других государств. Условные границы региона Азават распространяются на всю северо-восточную часть Мали, юго-восток Алжира, северо-запад Нигера, крайний север Буркина-Фасо и юго-запад Ливии. Сейчас туареги объявили лишь о независимости Азавада в границах Мали. Национальное движение за освобождение Азавада, МНЛА, крупнейшая из многочисленных повстанческих группировок региона. Она появилась в прошлом году после слияния нескольких разнородных движений, в том числе радикальных исламистов. Вот что заявил накануне один из официальных представителей Национального движения за освобождение Азавада Хама Ак Махмуд.
«Мы всегда готовы к мирным переговорам. Однако сперва нужно установить в нашей стране твердую представительную власть, которую поддержали бы все политические силы внутри народа и которую признали бы ведущие мировые державы – США, Франция и другие». Что касается применения военной силы, то, подчеркиваю вновь, мы стремимся лишь к созданию собственного национального государства, в котором не было бы места геноциду туарегов. Мы не посягаем на территориальную целостность других государств и не хотим создавать никому проблем, ни нашим старым соседям, ни новым. Мы стремимся принимать конструктивное участие в региональной политике, в которой Азавад должен занять достойное место.
Туареги – полукочевой народ Сахары численностью около 5 200 000 человек, состоящий из разных племен и возникший, согласно официальной версии антропологов, в результате смешения берберов, арабов и чернокожих африканцев. В течение всего 20 века они боролись за независимость, воюя сначала против французской армии, потом против властей, получивших независимость африканских государств, в состав которых вошел регион Азавад, который туареги считают своей родиной. Говорит еще один представитель МНЛА, живущий в Лондоне.
Сегодня мы прямо можем сказать, что настал исторический момент для всех туарегов, живущих на африканском континенте. Мы говорим, да, наконец мы это сделали. После более чем 50 лет подавления нашего народа, страданий, вынужденного бегства людей из своих родных мест, у туарегов появилось собственное государство.
После очередного неудачного восстания в 2007-2009 годах в северных районах Нигера и Мали, многие туарегские повстанцы эмигрировали в Ливию, где вошли в состав армии Муаммара Каддафи. В прошлом году часть служивших в ливийской армии туарегов вернулась в Мали и способствовала созданию и вооружению МНЛА. 22 марта в Мали, где центральная власть принадлежит представителям чернокожего населения юга и запада страны, произошел военный переворот. Генералы в столице Бамако отстранили от власти президента Амаду Туре, которого обвинили в неспособности справиться с восстанием туарегов. Однако сами они также не добились никаких успехов. При этом нынешнюю правящую военную хунту Мали также не признает ни одно государство мира, как и пока туарегский Азавад. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». В Федеральном суде Южного округа Манхэттена в четверг был оглашен приговор российскому бизнесмену Виктору Буту. Его признали виновным в сговоре с латиноамериканскими террористами, которые воюют с Соединенными Штатами. Адвокаты рассматривают приговор как частичный успех. Многие общественные деятели считают его слишком мягким. Рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Виктор Бут приговорен к 25 годам тюрьмы по третьему и самому тяжкому пункту обвинения – продажа ракет «Земля-воздух» колумбийской террористической организации ФАРК и к 15 годам суммарно по трем другим пунктам – сговор с целью убийства американских граждан, сговор с целью убийства американских должностных лиц и пособничество террористам. Оба срока отбываются одновременно. 25 лет за намерение продать ракеты террористам, намеревавшимся использовать их против американцев – это минимальный срок наказания за подобное преступление. Обвинение требовало пожизненного заключения, мотивируя это тем, что россиянин – матерый преступник, давно и систематически нарушающий запреты ООН на поставки оружия в зоны конфликтов. «Минимальный срок не послужит предупреждению новых преступлений такого рода», – настаивал прокурор Брэндон Магуайер. Федеральная судья Шира Шейнлин этот довод отклонила на том основании, что идею продажи оружия ФАРК инициировал не Виктор Бут, а Управление по борьбе с преступным оборотом наркотиков, и что до начала разработки Бута в 2008 году он не нарушал американских законов и не был замечен ни в ненависти к США, ни в связях с террористами. Тем не менее, ряд экспертов выразили разочарование приговором. Среди них консультант ООН по вопросам незаконной торговли оружием Кэти Остин. «Лично меня, — сказала Остин, — больше всего разочаровало то, что приговор не создает прецедентной базы для решительной борьбы с торговцами оружием, которые, действуя на территории нашей страны, нарушают международные эмбарго на поставки смертоносной техники в зоны конфликта. Известно, например, что транспортные самолеты, принадлежащие Виктору Буту, использовали аэродромы в Техасе и во Флориде, или что Бут создал в Делавере ряд фиктивных компаний, через которые проводил расчеты с покупателями. Эти инкриминирующие факты, касающиеся противозаконной деятельности Бута на нашей земле, обвинение решило не приобщать к делу и, возможно, поплатилось за это тем, что подсудимый получил минимальный срок. Защита намерена в ближайшие две недели опротестовать приговор в апелляционном суде, а в перспективе и в Верховном. Основанием для апелляции, среди прочего, будет то, что Бут, по словам его адвоката Альфреда Даяна, был незаконно экстрадирован в США из Таиланда. Виктор Бут имеет право на условно-досрочное освобождение за примерное поведение, адвокат не исключает и теоретическую возможность того, что его подзащитный отбудет часть срока на родине.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Российского предпринимателя Виктора Бута приговорили к 25 годам заключения, и это наименьший срок, полагающийся за преступление, по которым Бут признан виновным. Подчеркнем это еще раз. Мой американский коллега Юрий Жигалкин беседует с публицистом и политологом Дэвидом Саттером.
Я думаю, Виктор Бут не мог столь свободно и масштабно заниматься продажей разных видов вооружений, не обладая связями в высших сферах российского руководства. Эти люди самым естественным образом были обеспокоены тем, что он попал в руки американского правосудия, потому что им не хотелось бы, чтобы их деятельность стала объектом всеобщего внимания. Этого не произошло, по крайней мере, публично, потому что прокуратура сконцентрировала свое внимание на сравнительно узком круге обвинений, которые, как считали следователи, дают им основания для безусловной победы в суде, чего они и добились, обеспечив удаление со сцены ведущего торговца оружием на 25 лет. Кстати, неизвестно, всплыла ли какая-либо информация о причастности людей из российского руководства к операциям Бута во время следствия. Этого нельзя исключить. Но, на мой взгляд, отношение Москвы к этому делу еще раз демонстрирует уровень коррумпированности власти в России. Какая демократическая страна проявит такую публичную решимость в защите такого неприятного персонажа? Видимо, это еще своего рода и корпоративный инстинкт. Защищаем своих. Многие в России рассматривают эту историю как чисто политическое дело. Вашингтон, по их словам, якобы преследует свои некие интересы, оказывая таким образом давление на Москву. Интересно, кстати, что к такому аргументу прибег и адвокат Бута в своем последнем призыве к суде недельной давности, когда он попросил отменить приговор присяжных и отпустить его подзащитного на свободу. Как вы относитесь к такой интерпретации этого дела? Я думаю, что это дело воспринимается в политическом контексте только с российской стороны. С американской точки зрения это чисто уголовное дело. Нужно осознавать, что Бут был самой крупной, но не первой фигурой, преданной суду в результате кампании против торговцев оружием. Он в течение многих лет нарушал различные эмбарго на торговлю оружием в разных странах, был объектом внимания Совета Безопасности ООН, был обвинен в разжигании нестабильности в африканских странах, то есть оснований для внимания к этой фигуре очень много. И американское управление по борьбе с наркотиками попросту нашло поводы для преследования Бута в рамках американских законов. Это был американский публицист и политолог Дэвид Саттер.
Вопросы господину Саттеру задавал нью-йоркский корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин. Напомню, что на волнах «Радио Свободы» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Половина программы позади. В Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве считают необоснованным и ангажированным решение американского суда, приговорившего российского бизнесмена Виктора Бута к 25 годам тюрьмы. МИД России будет добиваться его возвращения на родину, говорится в заявлении ведомства. В Татарстане разбился вертолет, на борту находился только пилот, он погиб, причины крушения выясняются. В Москве около здания Государственной Думы сегодня были задержаны 8 участников пикета, которые требовали выполнения обязательств государства по капитальному ремонту жилых домов. В Астрахани с участниками голодовки, выступающими за отмену итогов выборов мэра, сегодня встретились представители Лиги избирателей. В Сирии правительственные войска перешли сегодня к более активным действиям против сторонников оппозиции в трех пригородах Дамаска, утверждают активисты оппозиции. В Мали повстанцы туареги провозгласили независимость Завада, региона в северной части страны, территория которого перешла под их контроль в последние несколько дней. Заявление национального движения за освобождение Завада появилось на сайте сепаратистов в интернете, а также было зачитано их представителем в эфире телеканала «Франс-24». Из Малави, государственной Лиги Африки, поступает информация о смерти президента страны. В столице Боснии и Герцеговины Сараево сегодня проходит мероприятие по случаю 20-й годовщины начала осады города войсками боснийских сербов в период войны на Балканах. А в Рязани по подозрению в получении взяток почти на 1 000 000 рублей арестован начальник областного управления госавтодорог. автоинспекции полковник Александр Алфосов. В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников отдела полиции, которые силой пытались заставить задержанного дать признательные показания. В Китае Министерство общественной безопасности объявило о внесении в список причастных к терроризму 6 этнических уйгуров. Все они, как утверждают в министерстве, члены запрещенного в стране исламского движения Восточного Туркестана. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить рассказывать о новостях, опрос на улицах российских городов, как повлияют скандалы, последние скандалы вокруг патриарха Российской Русской Православной Церкви на авторитет РПЦ. Такой вопрос прохожим на улицах Кирова задавала наш корреспондент в этом городе Екатерина Лушникова.
Ой, я его не знаю, не слыхала даже. Я не в курсе этих вопросов даже.
Патриарх Московский и патриарх всей Руси Кирилл, скажем, передовой человек и человек науки. И это человек, который, может быть, из всех патриархов сказал очень правильно, что существует две области познания мира. Это наука и религия. Патриарх сказал, что мы теперь и наука в поисках Создателя. Патриарх Кирилл, он очень умный человек, прозорливый.
Честно говоря, для многих это одно-одно, а одно-второе. Сам патриарх – это одна сторона, а православная церковь – это совершенно другая сторона. Поэтому без разницы, какая личность. Вера внутри у каждого. Кто во что верит. Есть одно качество, на мой взгляд. Все желают ответственность снять с себя и переложить на высшие силы. У кого-то вера в это, скорее бы избавиться от всего. И кто-то действительно в этом психологически обретает определенную устойчивость и свободу, и тогда с новыми силами берется за какое-то дело. А кто-то действительно прикрывается, так что...
Ну, я вообще-то атеист, но в данном случае, как представитель русской культуры, я, конечно, считаю, что Русская Православная Церковь несет очень важную общественную функцию, выполняет. И я бы не рекомендовал тогда, например, своим детям, если они неверующие, например, ходить к такому священнику на исповедь.
Пусть и Рает, офигенная группа, уважаю этих девчонок, вообще они классно выступают.
Да.
Не надо уголовное наказание.
Уголовное наказание для церкви надо.
Отменить. Простите, помиловать.
Ой, вы знаете, я не могу судить. Вы меня извините. Я не могу судить его, потому что я ничего о его делах не знаю, и поэтому мне это сложно.
Скажем так, любая хорошая идея была порочена плохими людьми, благодаря которым любая хорошая идея и не состоялась. Но при этом все равно сама-то идея осталась, сам Христос остался. Если он сказал «любите друг друга», это означает одно – «любите друг друга». И как ты эту фразу переделаешь? Никак ты не переделаешь, ее можно понимать только однозначно.
Так прохожие на улицах Кирова отвечали на вопрос, как повлияют скандалы, связанные с патриархом Кириллом, на авторитет Русской Православной Церкви. Екатерина Лушникова из Кирова для «Радио Свобода».
Сегодня в Астрахани представители Лиги избирателей встретились с участниками продолжающейся с 16 марта голодовки. Участники акции требуют отмены результатов выборов мэра города. По словам участников встречи, состояние здоровья людей удовлетворительное, но они сильно похудели, рассказывает Наталья Джанпаладова.
На встречу приехали врач Елизавета Глинка, известная в интернете под именем доктор Лиза, журналист Леонид Парфенов и координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Встреча была организована, чтобы оценить состояние голодающих, а также подробнее разобраться в ситуации. В середине марта голодовку начали 12 человек, не согласные с итогами выборов главы города. По официальным результатам победу одержал кандидат от «Единой России» Михаил Столяров, набравший 60% голосов. За Олега Шейна, представителя «Справедливой России», проголосовало около 30% избирателей. Он и его сторонники заявили о многочисленных фальсификациях в ходе голосования. Сейчас в бессрочной голодовке участвуют 22 человека, в том числе и сам Олег Шейн. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал «Радио Свобода» о состоянии здоровья людей.
Мы встречались с Олегом Шейном и с участниками голодовки, которые одновременно являются членами команды Шейна. Состояние голодающих удовлетворительное, однако все худые. Видно, что у людей недостаток еды уже длительное время. Некоторые голодающие – это крайне пожилые пенсионеры, это женщины, люди в возрасте. Они производят, конечно, впечатление такое довольно удручающее.
Петр Шкуматов также рассказал о том, что удалось узнать о позиции голодающих.
Мы выяснили, что в Астрахани, это подтвержденные данные, творился довольно серьезный беспредел при голосовании, и документально зафиксировано заявление наблюдателей, видеозаписи, серьезные нарушения, которые влияли на волеизъявление граждан, на 120 участках из 203, то есть это больше половины. Я напомню, что законодательство для отмены штатов выборов и назначения новых выборов требует наличия фальсификации 25% участков. Сейчас голодающим не дают доступа к видеозаписям, тем самым не дают доказать заявление наблюдателей, которые говорят о грубейших нарушениях в день выборов. Выборы должны быть отменены или назначено новое голосование. Мне кажется, такие требования довольно адекватные, потому что они не несут никакого личностного подтекста или попытки выторговать для себя лучшую позицию. И самое главное, что эти заявления, они действительно подтверждены документами и в некоторых случаях видеозаписями.
По словам Петра Шкуматова, Лига избирателей планирует провести еще несколько мероприятий в связи с ситуацией в Астрахани. Олег Шейн ранее сообщал, что в субботу, 7 апреля, в Астрахань приедут представители движения «Гражданин-наблюдатель», чтобы провести автопробег за отмену результатов выборов. Накануне руководство партии «Справедливая Россия» обратилось к президенту Дмитрию Медведеву и премьер-министру Владимиру Путину с просьбой дать политическую оценку ситуации в Астрахани. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Нашу программу продолжает третья часть специального проекта моего коллеги Мумина Шакирова. Герои проекта, известные артисты, на чьих глазах менялись эпохи и поколения правителей. Режиссер Юрий Любимов, актеры Ольга Аросева и Владимир Зельдин.
Народная артистка России Ольга Аросева уже 61 год служит в Московском театре «Сатиры». Играла в знаменитых спектаклях «Бешеные деньги» и «Доходное место» Островского, «Самоубийца» Эрдмана, «Безумный день» или «Женитьба Фигаро» Бомарше. Всенародную известность ей принесли фильмы Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» и «Старики-разбойники» и, конечно же, «Кабачок 13 стульев». Удивительно, но этот многосерийный телеспектакль, в котором преимущественно играли артисты театра «Сатиры», крайне раздражал главного режиссера театра Валентина Плучика, но он ничего не мог поделать. От «Кабачка» был без ума сам Леонид Ильич Брежнев. А персонаж пани Моника, которую играла Ольга Аросева, стал для генсека одним из самых любимых.
Вот с ним как раз я не была знакома. Галю Брежневу я знаю. Она меня как-то встретила в Дом жюри и сказала: «Мой папа очень, говорит, вас любит». Как-то заболела, меня 2 выпуска не было, он у Лапина спрашивала, что случилось, почему ее нет пани Моники там. Он, может быть, не очень понимал в культуре, но он не лез в поучение.
Брежнев действительно сам никогда не пускался в нравоучения и морализаторство. Этим занимались в разные годы министры культуры Екатерина Фурцева и Петр Демичев. Фурцева любила театр, в особенности режиссеров и актеров, нередко помогала им решать даже бытовые вопросы. Но это не мешало ей с легкостью закрывать спектакли, когда замысел автора выходил за пределы ее представления об искусстве. Особенно это касалось сатиры. Один из громких скандалов произошел после выхода комедии Островского «Доходное место» в постановке Марка Захарова. По распоряжению Екатерины Фурцевой спектакль был снят через несколько месяцев после премьеры. Это был 67-й год. Ольга Аросева играла в «Доходном месте» вдову коллежского асессора Фелисату Кукушкину.
Я играла последний спектакль, который смотрела Фурцева. Она сидела с книгой Островского, с пьесой, и проверяла все реплики, нет ли там от себятины нами вставленной. Ни одной реплики она не нашла. Но там такие фразы были. «Видишь, чего они придумали? Молодые люди нынче пошли. Мы, говорит, будем жить на жалование». Это вот я говорила, как это, мать. «Коль ты не женатый, так и живи на жалование, и нищим будь». А кой женился, и изволь содержать жену. В общем, вот эти слова они требовали исключить.
Преемник Фурцевой, министр культуры Петр Демичев, нежно презрительно прозванный режиссером Юрием Любимовым Ниловной, также не отказывал себе в удовольствии напомнить творцам, кто в доме хозяин. Это уже был 1982 год. В немилость к министру попал спектакль «Самоубийца» по легендарной пьесе Николая Эртмана в постановке Валентина Плучика. Демичев запретил постановку, но сделал это не прямолинейно, а как опытный партаппаратчик. Ольга Аросева играла в спектакле «Самоубийца» одну из главных ролей.
В связи с этой историей нас поддержал Михалков. И, надеясь на то, что его имя спасет, он написал «Эрдман в обработке Михалкова». Мы потом ходили к Демичеву, он был министром. Он говорит: «А положите, у меня нет приказа о запрещении». А нам так сказали: «Ну, сейчас, знаете, 1 мая неудобно это. Ну, сейчас День Советской Армии неудобно, давайте сейчас не играть. Ну, сейчас 8 марта, давайте не играть». И так постепенно, а действительно приказа такого не было. Мы сыграли второй раз, и тут уже запретили.
А что могло вывести из себя Демичева?
То ли фраза, то реприза. «Берегите интеллигенцию, интеллигенция своей нации. Вам нечем будет посолить кашу, которую вы заварили».
Иные нравы царили в Центральном театре Российской армии, ранее Советской армии, где вот уже 67 лет служит Владимир Зельдин. Здесь в роли цензора выступали не партийные работники и чиновники от культуры, а военачальники.
Как армейский театр, он должен отличаться от других театров репертуаром. В нем шли такие пьесы, как «Сталинградцы», как «Последние рубежи», «Песня черноморцев», «Затекнут котов море».
Репертуар репертуаром, но цензуру никто не отменял. В конце 70-х годов попытка поставить спектакль, где на сцене появились Гитлер, Геббельс и Геринг, обернулась скандалом.
Главный режиссер Ростислав Аркадьевич Горяев поставил спектакль, пьеса Шатрова «Конец». «Конец» — это о Гитлере. Гитлер, Геббельс, Геринг — «Конец» — это империи. Там играл Федор Яковлевич Чеканков Геббельса, Гитлер играл покойный Вишняков, Геринга играл Ситко, такой актер. Потрясающий спектакль был. Закрыли. Два раза был художественный совет, и главное политическое управление решили, что этот спектакль не может идти. Объяснили, что это Гитлер нельзя вообще его показывать, чтобы он появлялся на сцене военного театра.
Генеральные секретари и президенты были редкими гостями в театре Российской армии, чего не скажешь о военных. Здесь они чувствовали себя хозяевами и даже театральными критиками, при этом оставаясь желанными гостями.
Например, моя встреча была с Малиновским. Я играл в спектакль «Под одной из крыш». А после спектакля мне нужно было зайти к начальнику театра в кабинет. А за столом сидит Малиновский, министр обороны. Я обалдел совершенно. Поздоровался, извините, хотел повернуться уйти. Он говорит: подожди, иди сюда. И начал мне рассказывать. И он смотрел спектакль, оказывается, в ложе там дирекции. О моем исполнении там роли. Все очень верно рассказывал.
Это был актер Владимир Зельдин, которому два месяца назад исполнилось 97 лет.
С Владимиром Зельдиным, Ольгой Аросевой и Юрием Любимовым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Московское время 17 часов 45 минут. Я напомню вам заголовки главных новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве считают необоснованным и ангажированным решение американского суда, приговорившего российского бизнесмена Виктора Бута к 25 годам тюрьмы. В Татарстане разбился вертолет. На борту находился только пилот. Он погиб. Причины крушения выясняются. В Москве около здания Государственной Думы задержаны 8 участников пикета, которые требовали выполнения обязательств государства по капитальному ремонту жилых домов. В Астрахани с участниками голодовки, выступающими за отмену итогов выборов мэра, сегодня встретились представители Лиги избирателей. В Сирии правительственные войска перешли сегодня к более активным действиям против сторонников оппозиции в трех пригородах Дамаска, утверждают активисты оппозиции. В Мали повстанцы Туареги провозгласили независимость Азавада, региона в северной части страны, территория которого перешла под их контроль в последние несколько дней. Из Малави, государства на юге Африки, поступает информация о смерти президента страны. В столице Боснии и Герцеговины Сараево проходит мероприятие по случаю 20-й годовщины начала осады города войсками боснийских сербов в период войны на Балканах. В Рязани по подозрению в получении взяток почти на 1 000 000 рублей арестован начальник областного управления госавтоинспекции полковник Александр Алфосов. В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников отдела полиции, которые силой пытались заставить задержанного дать признательные показания. Во Франции сообщается об утечке радиоактивной воды из реактора, который автоматически был установлен накануне после небольшого пожара на атомной электростанции в Панли.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В Петербурге в издательстве «Лимбус Пресс» вышли две книги известного петербургского писателя Александра Мелехова. Они называются «Броня из облака» и «Республика Корея в поисках сказки». Книги, на первый взгляд, совершенно разные, но оба произведения объединяет одна мысль о роли эстетического чувства в жизни человека. С автором книг беседовала Татьяна Вольская.
Найти общую формулу смешного, на первый взгляд, представляется делом почти немыслимым. Достоевский считал, что в основе смеха лежит сострадание. Чернышевский – чувство превосходства, Фрейд – подавленная агрессия. Кант полагал, что смех возникает тогда, когда напряженное ожидание разрешается в ничто. Шопенгауэр был убежден, что остроумие заключается в том, чтобы совершенно ясных, на первый взгляд, словах найти совершенно неожиданный новый смысл. Это был отрывок из книги Александра Мелехова «Броня из облака».
По-видимому, моя, надеюсь, не одна, но все-таки пламенная страсть – это то, что человека защищает от ужаса и безобразия жизни – красота. Когда я вглядываюсь в самые масштабные процессы – межнациональные отношения, войны, терроризм, наркомания – я везде вижу недостаток красоты. Воображаемая картина мира, вот то облако, внутри которого мы живем, оно составляет и нашу броню, но и наше оружие. Мне кажется, что люди никогда не испытывают такой ненависти друг к другу, как в тех случаях, когда кто-то покушается на их красивый образ самого себя. Но человек даже самый красивый, самый успешный, талантливый, все равно очень мал. И защититься от чувства мизерности он может, лишь соединяясь с чем-то большим, с тем, что будет жить после его смерти.
Вообще этому вера помогала всегда.
Конечно, есть счастливчики, у которых существует собственная система экзистенциальной защиты. Это искусство. Там есть свои святые, свои гении, свои праведники, наука. Там тоже есть своя великая родословная. Своя великая миссия. И каждый ученый или каждый художник, как бы он ни был сам, может быть, не слишком успешен, все равно знает, что он занимается великим делом. Это очень трудно, но прежде всего, что нужно каждому народу обеспечить экзистенциальную защиту.
Я так понимаю, что здесь мы с вами плавно переходим ко второй вашей книжке «О Корее в поисках сказки». Я смотрю, такая красивая обложка, старинная живопись.
На обложке изображена старая Корея. Сегодняшняя Корея настолько индустриализирована, настолько вся состоит из блистательных небоскребов. Генерал Пак Чон Хи был чужд музам и экономику поставил на ноги. Все у них великолепно, но уровень самоубийств у них один из самых высоких в мире. По моей, по крайней мере, концепции, причина самоубийств – это упадок красивых образов мира и себя в этом мире.
Из книги Александра Мелехова «Республика Корея в поисках сказки». В университетском общежитии ко мне проникся симпатией очень милый и застенчивый кореец. Он был для меня, увы, уже не посланник страны утренней свежести, красивое имя, высокая честь, а просто парень из КНДР, о которой у нас было такое же представление, какое на Западе, вероятно, гуляло о нас самих, что все там ходят строем, в униформе и так далее. И глянцевые пропагандистские журналы на русском языке, которые он мне носил, как будто бы это подтверждали. А потом трое путников, живших с моим корейцем в одной комнате, набрехали ему, что в Советском Союзе во время вечернего гимна перед отключением радиоточки полагается стоять по стойке смирно. Бедняга старательно тянулся, как часовой перед Ленинским мавзолеем, покуда остальные делали адские усилия, чтобы не расхохотаться. Это был отрывок из книги Александра Мелехова «Республика Корея в поисках сказки». Понятно, что тут у вас игра на контрасте, но ведь Южная Корея, как известно, всего этого избежала, и все же вас что-то не устраивает.
Южная Корея пошла путем исключительно догоняющего развития. Делать все то же, что уже есть на Западе, но делать не хуже. Но этим очаровать никого невозможно. Недаром мне заказали эту книгу, и недаром они издают журнал «Кореана» на всех языках, где пытаются создать положительный образ Кореи.
Знакомо звучит.
То есть нам нравятся красивые сказки, вызывающие гордость за человека. Чтобы очаровать других, народ должен сотворить нечто небывалое. А сколько бы ты ни штамповал мобильных телефонов, автомобилей, все это для поэтической стороны нашей души абсолютно безразлично.
С писателем Александром Мелеховым побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Слушайте информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 52 минуты. Второй информационный час нашей программы завершает рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Американский комитет защиты журналистов призвал в четверг российские власти безотлагательно расследовать нападение на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, которая была жестоко избита рано утром в четверг в Балашихе по пути домой. Вместе с ней объектом атаки стала ее подруга Элла Асаян, представитель американской правозащитной организации «Freedom House». Комитет защиты журналистов видит в этом нападении признаки заказного преступления. Моя собеседница, глава Восточноевропейского отдела комитета Нина Огнянова. У нас много вопросов по поводу этого инцидента. Милашина известна своими журналистскими расследованиями. Она бралась в прошлом за крайне опасные темы – нарушение прав человека на Северном Кавказе. Она расследовала нападение на ее коллег, включая убийство Анны Политковской, убийство и исчезновение людей в Чечне и Дагестане. Зная, чем она занимается, учитывая ее известность, трудно представить, что она стала случайной жертвой грабителей. Атакующие проявили особую жестокость. Двое мужчин нанесли ей удары по голове тяжелым предметом. Обычно грабителей интересует бумажник, сумка, а не то, как пожестче избить свою жертву. А это именно то, что случилось с Милашиной. Известно ли о том, получала ли она в свой адрес угрозы? Я не знаю, доводила ли ее газета эту информацию до всеобщего внимания, но в прошлом она была объектом многочисленных угроз и предупреждений, хотя я ничего не знаю о недавних угрозах. Но ее работа, связанная с событиями на Северном Кавказе, провоцировала угрозы. Учитывая прошлую реакцию российских властей на подобные инциденты, вероятность того, что это преступление будет раскрыто, видимо, невелики? Россия печально знаменита традицией безнаказанности исполнителей и заказчиков атак на журналистов. В таком контексте невозможно не испытывать тревогу и по поводу безнаказанности напавших на Елену Милашину. Но мы надеемся, что ее известность, общественное внимание к этому делу заставит власти серьезно отнестись к выполнению своего долга. Кому вы конкретно обращаете свой призыв? Расследование дела Милашиной сейчас ведется Московским следственным комитетом, то есть пока оно находится на региональном уровне расследования, хотя к нему подключено несколько следователей Федерального комитета. Мы ждем, каким результатом приведет их расследование. Если они не смогут найти преступников, следствие должны будут взять в руки структуры более высокого уровня. Представитель Американского комитета защиты журналистов Нина Огнянова комментировала нападение на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. На автомобили-гибриды продолжает делать ставку американская автомобильная промышленность. Об этом свидетельствует последний нью-йоркский автосалон. В то же время электромобили стали поводом для разочарований. Слово Владимиру Морозову.
В Нью-Йорке открывается международная автомобильная выставка. Ее главная сенсация – летающее авто Transition, больше похожее на складной самолет. Кстати, и создала его не авто, а авиационная компания Tarafugia. Но крылатая машина – это для любителей научной фантастики, имеющих тугой кошелек. Она стоит под 300 тысяч долларов. А какое место на выставке и в жизни американца занимают машины, которые при постоянно растущих ценах на бензин помогают нам не сорить деньгами, а экономить их? Здесь основное внимание привлекают авто с бензиновыми и электромоторами – гибриды. В прошлом году их продажа выросла аж на 60%. Стоят они заметно дороже по сравнению с бензиновыми машинами того же класса и только за 5-7 лет окупают эту разницу в цене. За два года только два гибрида – Toyota Prius и Lincoln MKZ. Из всех продаваемых в США трех десятков различных моделей гибридов половина приходится на Prius, говорит Боб Картер, один из руководителей североамериканского филиала Toyota. Я верю, что со временем Prius обойдет наш сегодняшний бестселлер Camry и станет самой массовой моделью Toyota. Но когда это время наступит, пока не ясно. Охотников как минимум два года ждать обещанную экономию пока не так много, поэтому все гибриды вместе взятые занимают на автомобильном рынке менее 3%. И уж совсем исчезающая малая доля принадлежит электромобилям. Leaf фирмы Nissan стоит по 30 тысяч, а Versa, бензиновая машина того же класса и той же фирмы, на 10 тысяч дешевле. И покупатель имеет шансы вернуть переплаченную за электромобиль сумму только через 9 лет. Американцу такое не подходит. По данным статистики, в год он проезжает 15 тысяч миль, 24 тысячи километров, и покупает новую машину в среднем через 6 лет. Еще хуже выглядит в глазах здешнего автолюбителя созданный на General Motors электромобиль Volt, цена 32 тысячи. Он может окупиться только через 27 лет. А к этому времени, как говорится в персидской сказке, могут помереть и сам шах, и его ишак. Пока электромобиль Volt покупают очень неохотно, и корпорация General Motors была вынуждена временно приостановить его производство.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Так, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема обсуждения в следующем часе. Наметившийся, по мнению экспертов, раскол в партии «Справедливая Россия». Мы подробно поговорим на эту тему сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Приговор Виктору Буту. Недоволен никто.
Комментарии экспертов.
Ирина Левинская о природе скандалов вокруг РПЦ.
Право автора.
Александр Генис. Модернизация по-восточному.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.